Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Она и другие сегодняшние информационные эфиры «Свободы» будут в первую очередь посвящены нескольким событиям, которые делают этот воскресный день непохожим на прочие. В последний день президентства Дмитрия Медведева, накануне завтрашней инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Путина, в Москве и других российских городах состоятся многочисленные акции протеста оппозиции и гражданских активистов. Политическому требованию отставки Путина будет в первую очередь посвящен так называемый «Марш миллионов» и митинг на Болотной площади в столице. Чуть позже на Поклонной соберутся на спешно организованную властями акцию «Сторонники Владимира Путина». На Манежной площади оппозиционеры в это же время намерены разбить палаточный лагерь под лозунгом «Не пустим вора в Кремль». На фоне этих событий проходят и другие. Очередная репетиция парада Победы, акция защитников панк-группы Pussy Riot. В общем, тех, кто остался сегодня в городе, ждет как минимум интересный день, за событиями которого, где бы вы ни находились, вы можете следить в наших информационных программах. Их сегодня будет больше, чем обычно. И на нашем сайте www.svobodanews.ru, где будут вестись онлайн-трансляции и оперативно появляться новости о происходящем. Начнем мы с прямого включения из самого центра Москвы, с Красной площади, где этим утром группа гражданских активистов, близких, скажем так, к современному искусству, хотела провести в Казанском соборе молебен против мракобесия. Он должен был состояться в храме по всем церковным канонам после обычной литургии. Удалось ли организаторам осуществить задуманное хоть в какой-то степени, узнаем от находившегося на месте событий корреспондента радио «Свободы» Дмитрия Флорина. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Значит, я хотел бы сразу сказать, что весь центр Москвы рядом с Красной площадью, он сейчас находится как бы на осадном положении, здесь очень много сотрудников полиции, передвигаются подразделения внутренних войск, просто там, не знаю, ротами, батальонами, очень сложная контрольно-пропускная система, людей никуда не пускают, вот ко мне подходило очень много иностранцев, спрашивали на разных языках, что вообще у вас происходит, почему нельзя никуда пройти. Значит, чтобы пройти на эту сегодняшнюю акцию, это называется молитва в защиту Конституции РФ и молитва против невежества и мракобесия, пришлось пройти тоже несколько постов. Полиция, высокопоставленные, в том числе и сотрудники полиции, проверяли у меня документы. Мы смогли пройти, за иконоспасскому храму, потому что молебен был перенесен туда, так как Казанский собор полностью оцеплен, туда вообще никого не пускают. Но сами организаторы акции, вот удалось поговорить с Загитовым, Замиром, он сказал, что акция, в принципе, она и состоялась, но как бы и не состоялась, потому что, когда люди пришли в храм, значит, их оттуда удалили, и одну из активистов, организаторов сегодняшней акции, Марию Баранову, ее просто вывели и доставили в ОВД-Китай-город, с ней ничего не происходит сейчас, держат ее сторонники с ней на телефонной связи, и говорят, просто с ней проводится профилактическая беседа, никаких протоколов не составляется. Также остальных всех участников акции вывели, когда я попытался пройти в храм, меня остановили люди, которые представились казаками, они одеты в гражданке, и они сказали, что получили команду от батюшки никого не пропускать внутрь. Поэтому молебен как таковой, он состоялся, но без присутствия людей, которые его заказывали. Вот. И в настоящий момент акция закончилась. Здесь сейчас происходят какие-то передвижения полиции. И еще хотел отметить, что у солдат внутренних войск с собой противогазы на каждом солдате. Это говорит о том, что как бы люди готовы к тому, что могут применяться спецсредства, которые применяются обычно на массовых мероприятиях, то есть там слезоточивый газ, покрытие большой площади. Вот. И сейчас здесь такое вот затишье, город практически пуст в центре.
Спасибо, Марк. Дмитрий, спасибо. На прямой связи из центра Москвы был корреспондент радио «Свободы» Дмитрий Флорин. Напомню, здесь около Казанского собора, рядом с Кремлем, полиция сегодня фактически пресекла попытку провести акцию «Молебен против мракобесия». Это была акция, организованная сторонниками группы Pussy Riot. А вечером неподалеку на Манежной площади запланирована также несанкционированная акция оппозиции «Не пустим вора в Кремль». Но Манежная площадь сегодняшнего утра оцеплена полицией. Что касается разрешенных властями шествия и митинга митинга оппозиции, то еще раз скажу, они состоятся во второй половине дня. В акции будут участвовать сотни человек, приехавших из других российских городов. Сотни, несмотря на всевозможные попытки региональных властей и полиции помешать им это сделать. Счет задержанием активистов, попытавшихся выехать в Москву для участия в так называемом «марше миллионов», идет на сотни. В интернете есть даже карта задержаний по городам. Самая яркая история произошла в Уфе, где для того, чтобы не пустить 6 оппозиционеров на поезд, был эвакуирован целый вокзал. Несмотря на это, из Уфы в Москву добрался наш коллега Артур Асафьев. Вот его рассказ.
В Уфе продолжают находиться под арестом 3 из 10 активистов, задержанных полицией на вокзале 4 мая. Активисты намеревались ехать в Москву для участия в марше миллионов. Еще накануне отправки сотрудники Центра по противодействию экстремизму при башкирском МВД нанесли визиты на дом ряду активистов. В результате угроз и давления двое оппозиционеров вынуждены были отказаться от поездки. Основная же группа во главе с журналистом Тимуром Хоревым решила уехать на электричке в другой город и там уже сесть на московский поезд. Однако слежка за активистами была настолько плотной, что их сразу же обнаружили на вокзале. Один член группы Андрей Андреев был сразу же задержан за неоплаченный в прошлом административный штраф, против других было устроена масштабная провокация. За 10 минут до прибытия поезда была объявлена срочная эвакуация вокзала. В суматохе неизвестные лица спровоцировали конфликт с активистами, в результате чего последние были задержаны полицией и доставлены в советский райотдел внутренних дел Уфы. В течение нескольких часов к задержанным не допускали адвоката. Уже вечером 4 мая прошло заседание мирового суда, на котором активисты Тимур Хорев, Александр Афанасьев и Иван Елизарев получили по трое суток ареста, якобы за мелкое хулиганство. Ходатайство обвиняемых о допуске адвоката было отклонено. На следующий день Советский районный суд города Уфы, рассматривая апелляционную жалобу, оставил решение мирового суда без изменений. Стало очевидно, что арестованные активисты отсидят полный срок, и поездка их в Москву сорвана. Уфимский адвокат Ильдар Курбанов, защищавший обвиняемых, возмущен поведением судьи.
Все время говорил только о том, почему они там оказались. Зачем они белые ленточки на себя повесили? Зачем они ехали в Москву? Чего им дома не сидится? Я, конечно, очень удручен тем, что у суда нет власти, чтобы противостоять вот такому произволу, который совершил, скажем так, исполнительная власть в лице полиции. Хотя очевидно было, настолько было очевидно, что эти ребята, которых обвинили в совершении мелкого хулиганства, данное деяние не совершали.
Аналогичные случаи происходили с 3 по 6 мая и в других российских регионах. Оппозиционных активистов саживали с поездов, задерживали их машины на автотрассах. В отдельных случаях неизвестные лица, по всей видимости провокаторы, подстрекаемые правоохранительными органами, выводили из строя личный транспорт активистов. Так произошло, например, с воронежским оппозиционером Романом Хабаровым. На его автомобиле неизвестные разбили ветровое стекло. В Самарской области полиция задержала двоих координаторов движения «Росдесант», организации, занимавшейся отправкой активистов в Москву из других регионов. Их отпустили лишь тогда, когда ушел московский поезд, рассказывает координатор движения «Росдесант» самарский журналист Николай Хижняк.
Проанализировав ситуацию, мы поняли, что нас просто так на нашем самарском вокзале не пустят на поезд, и поэтому мы решили взять билеты в Самаре, а поехать в следующий город, где там поезд останавливается, в Чапаевск, и там подсесть. На подъезде к Чапаевску нас ждала машина ДПС, которая ждала именно нас, понятно было, остановила. Подъехала машина с тремя гражданскими, которые показали нам позже там удостоверение сотрудников полиции. И дальше они уже нас под предлогом, что якобы надо, кто говорил на наркотики, кто говорил на оружие, проводили в городское, там, город-отделение полиции местное. Там они устроили такой просто откровенный цирк с допросом. Вначале долго не могли найти понятых, нашли понятых, потом долго оформляли протокол обыска. После этого они заставили просто перекладывать вещи из машины. И вот в тот момент, когда наш поезд уже ушел, они срочно досмотр прекратили и нас отпустили.
В Астрахани полиция задержала целый автобус с активистами. Среди них находились и некоторые участники недавней голодовки в поддержку Олега Шейна. Всех пассажиров подвергли тщательной паспортной проверке. Автобус был также подвергнут тщательному досмотру. В итоге астраханским активистам пришлось добираться до Москвы иными путями. По некоторым данным, репрессивным акциям и провокациям со стороны правоохранительных органов подверглось в эти дни не менее 300 российских оппозиционных активистов, которые собирались приехать в Москву. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале взорвался автомобиль, ранен водитель. Правоохранительные органы Дагестана не исключают, что сработало взрывное устройство. Оппозиция в Москве готовится провести сегодня, накануне инаугурации президента, акцию «Марш миллионов». Активисты из разных регионов России сообщают, что власти препятствуют их выезду в столицу. Сообщается также о задержаниях участников акции в поддержку московского марша во Владивостоке и Хабаровске. В Москве на Красной площади сегодня состоялась генеральная репетиция Парада Победы, который пройдет 9 мая. В центре города было ограничено движение транспорта. Главнокомандующим военно-воздушными силами России назначен генерал Виктор Бондарев, а главнокомандующим военно-морским флотом вице-адмирал Виктор Черков. Указы о назначениях подписал президент Дмитрий Медведев. В Сирии правительственные войска применили сегодня слезоточивый газ, чтобы разогнать несколько тысяч участников двух похоронных процессий в Дамаске. Хранили 9 убитых демонстрантов. В Армении сегодня проходят парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство. Во Франции сегодня второй тур президентских выборов. Соперничают действующий глава государства Николя Саркози и кандидат от социалистов Франсуа Олланд. В южнокорейском городе Пусан при пожаре в караоке-баре в ночь на воскресенье погибли 9 человек, еще 25 пострадали. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Говорит радио «Свобода». Напомню, сегодня расписание нашего вещания немного отличается от обычного для воскресного дня. В 15 часов я вновь выйду в прямой эфир, чтобы вместе с нашими корреспондентами на улицах Москвы рассказать вам о подготовке к так называемому «Маршу миллионов». До 17 часов прямое информационное вещание из студии радио «Свобода». В 19 часов итоги дня и план на неделю, который обещает быть не менее насыщенной, чем сегодняшний день. Инаугурация Владимира Путина, празднование Дня Победы и другие темы. А сейчас продолжаем программу «Свобода в полдень». Ненадолго отвлечемся от российских событий, поскольку и важных мировых новостей сегодня в достатке. В первую очередь это выборы, которые проходят сразу в нескольких крупных странах. Сегодня во Франции второй тур президентских выборов. По данным опросов общественного мнения, победу, скорее всего, одержит кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд. За него же в первом туре проголосовало относительное большинство французов. Но и действующий президент Николя Саркози до последнего надеется на выигрыш. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова. Уверяю вас, исход голосования будет зависеть от голоса каждого из вас. Вы не представляете, какая тонкая грань будет в воскресенье между победой и поражением.
Так выступал в пятницу на своем последнем предвыборном митинге в городе Сабль-Далон на западе Франции Николя Саркози. Несмотря на неутешительные данные опросов общественного мнения, действующий президент надежду на победу не теряет. Есть ли у Николя Саркози шанс выиграть? Или победа кандидата социалиста Франсуа Олланда неизбежна? По данным последних опросов, за Франсуа Олланда готовы сегодня проголосовать 52% избирателей, за Николя Саркози – 48%. До последнего политические обозреватели и эксперты предупреждали – да, Олланд фаворит президентской гонки, но ведь до дня голосования может произойти что-то из ряда вон выходящее и изменить расстановку сил. Из ряда вон выходящее произошло за месяц до первого тура выборов. Француз алжирского происхождения террорист Мохаммед Мера расстрелял 3 военных, а потом 3 детей и преподавателя в еврейской школе в Тулузе. Сразу же после спецоперации, в ходе которой тулузский террорист был убит в перестрелке со спецназовцами, рейтинг действующего президента, который обещал бороться с преступностью и сократить количество иммигрантов, повысился. По данным некоторых опросов, он даже должен был обойти Франсуа Олланда в первом туре голосования. Но этого не произошло. 22 апреля за действующего президента проголосовали 27,2% избирателей, а за его соперника на 1,5% больше – 28,6%. Чтобы иметь шанс на победу во втором туре, Николя Саркози должен был убедить отдать за него голоса избирателей кандидата от ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен. За нее в первом туре проголосовали почти 18% избирателей. Сама Марин Ле Пен заявила несколько дней назад, что будет голосовать против обоих кандидатов. При этом она призвала своих избирателей голосовать, как они сами посчитают нужным. Если часть из них последует примеру лидера Национального фронта, то другие, по разным оценкам, от 50 до 70%, движимые единственным мотивом, кто угодно, только не социалисты, проголосуют за Николя Саркози. Небольшая часть электората Марин Ле Пен, те, для кого важны социальные вопросы, безработица, деиндустриализация, Франция проголосует за Франсуа Олланда. Но даже если действительно за действующего президента сегодня проголосуют 2/3 электората Национального фронта, для победы Николя Саркози потребуется еще как минимум 40% электората центриста Франсуа Байру, по оценкам экспертов. А кандидат-центрист, набравший в первом туре чуть больше 9% голосов, заявил на этой неделе, что сам он лично будет голосовать за Франсуа Олланда. Такого не ожидал никто, ведь в течение многих десятилетий центристы во Франции вступали в альянс не с социалистами, а напротив, с правыми. По словам Франсуа Байру, для него неприемлема погоня за голосами ультраправых, которую устроил между двумя турами Николя Саркози. Правда, многие избиратели Байру оказались таким выбором, их кандидаты изумлены и вовсе не готовы следовать его примеру. Сразу же после первого тура своих избирателей призвали голосовать за Франсуа Олланда кандидат Левого фронта Жан-Люк Меланшон, чуть более 11% голосов, и кандидат партии Европа Экология Зеленые Ева Жули, 2,3% голосов. Кандидат-социалист в своей победе практически уверен. В последние дни перед вторым туром он будто уже выступал в роли главы государства, чья роль – объединить, сплотить нацию. Один из последних предвыборных митингов Франсуа Олланд провел в городке Верхний Амбур в департаменте Мозель на северо-востоке Франции. Здесь во время первого тура больше всего голосов получила Марин Ле Пен – 30%.
Я знаю, что здесь, в этом городе, в этом квартале, люди голосовали за кандидата Национального фронта. Наш долг – объединять, примирять. Я не хочу раскола во французском обществе.
Последние, кто могут повлиять на исход сегодняшнего голосования, это те, кто не голосовал в первом туре. По данным опросов, приблизительно 7% избирателей, не голосовавших 22 апреля, отдадут сегодня свой голос одному из двух кандидатов. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Сербии сегодня проходят очередные выборы в парламент и органы местного самоуправления, а также досрочные выборы президента республики. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Главная борьба на выборах в парламент Сербии ведется между двумя главными политическими блоками – оппозиционной сербской прогрессивной партией и правящей демократической партией и их коалициями. На президентских выборах также. Из 12 кандидатов главными фаворитами считаются лидеры этих двух партий – проевропейский ориентированный Борис Тадич и националист Томислав Николич. Тадич уже два раза побеждал Николича во втором туре президентских выборов – в 2004 и 2008 году. С тех пор Томислав Николич заметно изменился. Он порвал с ультранационалистической радикальной партией и перед Международным трибуналом Гаги, обвиняемым ее лидером Войславом Шишелем, и создал свою сербскую прогрессивную партию, которая впервые принимает участие на общих выборах. Что показали предвыборные опросы общественного мнения? С этим вопросом я обратилась к генеральному директору крупнейшего на Балканах агентства по исследованию общественного мнения Ipsos Strategic Marketing Серджану Богосабревичу. Судя по всему, демократическая партия и сербская прогрессивная партия будут иметь практически ровную поддержку избирателей. Однако демократы после выборов имеют больше возможностей найти коалиционных партнеров и с их помощью составить правительство. У Томислава Николича есть определенный шанс набрать в первом туре президентских выборов чуть больше голосов, чем у Бориса Тадича. Однако во втором туре у Тадича шансов на победу больше. Специалисты считают, что исход сербских выборов во многом зависит от явки избирателей. Большинство сторонников сербской прогрессивной партии – малообразованные граждане, бедные рабочие и пенсионеры, которые на избирательные участки приходят в массовом порядке. А потенциальные избиратели демократического блока – более образованная часть населения и молодежь. Многие из них разочарованы результатами правящей коалиции, возглавляемой демократической партией, и могло бы случиться, что голосовать не будут. В стране кризис, безработица, коррупция. Уже долго никакого улучшения жизни не чувствуется. И повсюду можно слышать жалобы на то, что на выборах на самом деле настоящего выбора нет. Мол, все они одинаковы. Главный редактор белградского журнала «Республика», социолог Небольша Попов, считает, что ситуация действительно сложная. Если демократы проиграют выборы, то к власти могут прийти те силы, которые в Сербии правили до демократических перемен. Это нам уже знакомо с предыдущих выборов. Главным аргументом демократов было именно утверждение, что если они не победят, то в стране будет хуже, чем было. Что-то подобное повторяется и теперь. Если не победит Борис Тадич и его коалиция, то победит Томислав Николич и наследники Шешеля Милошевича, которые уверены, что пришло их время взять власть. Парламентские и президентские выборы в Сербии сегодня проводятся и в сербских анклавах в Косове. Они проходят под эгидой ОБСЕ. Косовская полиция усилила свое патрулирование, а международные силы КФОР повысили уровень боевой готовности. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
И в завершение этого блока о выборах в одной из стран постсоветского пространства сегодня в Армении. В парламентских выборах принимает участие 8 партий и один партийный блок. Фаворитами избирательной кампании эксперты называют правящую республиканскую партию и ее коалиционного партнера, процветающую Армению. Об особенностях нынешнего голосования рассуждает директор Института Кавказа Александр Искандерян.
Особенность этой кампании, первая и главная, я бы сказал, это конкуренция. Вот таких конкурентов парламентских выборов в Армении, ну, мягко говоря, давно не было, если не говорить, что не было никогда. В этом смысле ни властного, ни оппозиционного лагеря по-настоящему просто не существует. И внутри так называемых оппозиционных партий существует очень жесткая конкуренция между собой. И внутри партий, которые сейчас в коалиции, то есть провластные, между ними существует тоже конкуренция огромная. И то, каким образом будут складываться союзы, противоречия и так далее в будущем парламенте, совершенно не ясно сейчас. Ситуация такова, что до 6 мая, дня выборов, существует острейшая конкуренция, а после, в зависимости от результата выборов, будут садиться за стол и договариваться о том, какие союзы заключать, в зависимости от того, как пройдут выборы.
Насколько сильна взаимосвязь между нынешними парламентскими выборами и президентскими выборами, которые в будущем году должны состояться в Армении?
Очень сильна, конечно. В Армении вообще так устроена политическая система. У нас всегда парламентские выборы перед президентскими, и посему парламентские выборы превращаются в какие-то праймерис, как бы нечто предварительное для президентских. Конечно, от того, какая партия сколько возьмет голосов, сколько у них будет парламентариев, какие места они будут занимать в правительственных структурах, от этого будет очень зависеть позиция лидера этой партии. Поэтому это важно. Я думаю, что с поправкой на летний мертвый сезон, который всегда в политике бывает, то где-нибудь с осени прямо вот практически одна кампания перейдет в другую. В парламенте как-то сложится ситуация и начнется неформально, но реально борьба за президентский пост.
О сегодняшних парламентских выборах в Армении говорил директор Института Кавказа Александр Искандерян. С ним беседовал Олег Кусов. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. После краткой сводки новостей вернемся к разговору о российской политической жизни. Накануне сегодняшних акций протеста и завтрашней церемонии вступления в должность президента Владимира Путина в Москве состоялся гражданский форум «Антиинаугурация». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция в Москве готовится провести сегодня, накануне инаугурации президента России, акцию «Марш миллионов». Активисты из разных регионов России сообщают, что власти препятствуют их выезду в столицу. Сообщается также о задержаниях участников акции в поддержку московского марша во Владивостоке, Хабаровске и других городах. В Махачкале взорвался автомобиль, ранен водитель. Правоохранительные органы Дагестана не исключают, что сработало взрывное устройство. В четверг в Махачкале в результате двух взрывов заминированных автомобилей погибли 13 человек. В больницах остаются более 60 раненых. В Москве на Красной площади сегодня прошла генеральная репетиция Парада Победы, который пройдет 9 мая. В центре города было ограничено движение транспорта. Главнокомандующим военно-воздушными силами России назначил генерал Виктор Бондарев, а главнокомандующим военно-морским флотом вице-адмирал Виктор Черков. Указ о назначениях подписал президент Дмитрий Медведев. Во Франции проходит второй тур президентских выборов. В голосовании могут принять участие более 46 миллионов избирателей. Ожидается высокая явка. По последним опросам, лидер первого тура, социалист Франсуа Олланд, обходит действующего президента Николя Саркози на 4%. В Сирии вчера правительственные войска применили слезоточивый газ, чтобы разогнать несколько тысяч участников двух похоронных процессий в Дамаске. Хоронили 9 убитых в пятницу демонстрантов. В Армении сегодня проходят парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство. В Греции началось голосование на выборах в национальный парламент. В Сербии сегодня проходят президентские, парламентские и местные выборы. В списке кандидатов на пост президента 12 человек. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Накануне сегодняшних акций протеста оппозиции и завтрашней церемонии вступления в должность президента Владимира Путина в Москве в Сахаровском центре состоялся гражданский форум под названием «Антиинаугурация». В нем приняли участие известные эксперты, политики, публицисты и общественные деятели. Обсуждались три темы – анализ и оценка выборов в Госдуму и президентских выборов, что означает для страны продолжение правления путинского режима, и «Россия без Путина» – позитивный образ будущего страны. Мой коллега Дмитрий Волчек поговорил с одним из организаторов форума, историком Александром Цвировым.
Это действительно был гражданский форум, потому что собрались люди самые разные. Прежде всего, действительно, гражданские активисты, собственно говоря, такие, на плечах которых держалось все протестное движение вот зимы прошлого года, весны этого года. И гражданский он хотя бы потому, что инициатива исходила тоже от простых гражданских активистов, общественных деятелей. Вот среди организаторов человек, который придумал это название «Антиинаугурация», Павел Шелков, Наталья Чернышова, достаточно известная общественная деятельница. На нашу идею сразу откликнулись несколько знаковых людей, которые пользуются авторитетом, прежде всего, моральным авторитетом. Мне особенно запомнилось, конечно, выступление Андрея Пианковского. Вообще его оценки настолько радикальны, точны и радикальны, прямо скажем, что я думал, что вот я радикал, да, и меня переплюнуть сложно. Оказывается, Андрей Андреевич еще более резок в оценках того режима, который у нас сложился в стране. Он придумал, собственно говоря, сформулировал новое определение этому режиму. Мы говорим о том, что он нелегитимен. Мы, я имею в виду гражданское общество. И мы, собственно говоря, на этом форуме еще раз пришли к этому выводу уже на уровне после экспертных оценок выборов декабрьских и мартовских, после выступлений людей, которые принимали участие в движении наблюдателей, после выступления профессора правоведения, заведующего кафедрой государства и права Владимира Томсинова. Вот все окончательно убедились, собственно говоря, убеждены. И так чего убеждать убежденных. Но это было неопровержимое, скажем так, обоснование того, что эта власть нелегитимна.
Вы упомянули выступление вашего коллеги, очень известного историка Владимира Томсинова, а я напомню нашим слушателям, что его очень жесткая оценка происходящего в стране после декабрьских выборов вызвала большой интерес. Стенограмму его ответов на вопросы студентов распространяли в интернете и комментировали. Профессор Томсинов редко высказывается на актуальные политические темы. Это один из крупнейших историков в России, очень пессимистично настроен, он думает, что бюрократическая система любого честного человека переварит. Согласитесь с ним?
Пожалуй, нет. Хотя бы потому, что я оптимист по натуре, это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в том, что я уже многие-многие годы размышляю как раз вот над этим самым позитивным образом будущего. Для того, чтобы его себе представить, нужно, конечно, представить всю мерзость той ситуации, которая сейчас у нас сложилась. И я думаю, что вот говорить однозначно о том, что вот эта империя бюрократии, она переварит любого, кто попадет во власть. Но давайте говорить о том, что у нас должна произойти полная смена власти. Да, то есть вот не один человек какой-то проскочит чудом, да, как мэр города Ярославля, недавно избранный, да, с нашей помощью, с помощью армии наблюдателей из Москвы. Думаю, речь должна идти о том, что власть должна поменяться вся, целиком, полностью. То есть вот эта вот элита, которая, говоря словами Николая Бердяева, присвоила себе право на бесчестье. Бердяев сформулировал эту формулу, когда анализировал истоки русской революции. Он говорил: «Провозгласите право на бесчестие, и все побегут за вами». Но вот действительно все вот за этим так называемым нацлидером побежали все негодяи. Все, кто были во власти, все, кто были рядом с ней, и новые, еще не наворовавшие, все побежали за ним. Сложилась вот эта вот самая вертикаль, в которой царствует, властвует вот это самое право на бесчестие. Знаешь, но понимаете, в чем дело? Народ-то, оказывается, по указке этой вертикали жить уже не хочет. Я говорю не только о гражданском обществе, которое вышло на площади в декабре, в феврале, в марте. Не хотят жить уже все в России. Даже те, кто вынуждены за него голосовать. По одной простой причине, что не знают ответа на вопрос, если не Путин, то кто? Беда и слабость оппозиции, оппозиционного движения заключалась в том, что вот этот самый позитивный образ, какая-то альтернативная программа, более-менее ясная и четкая, не была выработана. Вот ее с декабря месяца нужно было вырабатывать, если не каждую неделю проводить такие форумы, которые прошел у нас сегодня, то, по крайней мере, ежемесячно. С такими форумами нужно было ездить по всей стране и объяснять людям, которые действительно находятся в униженном и угнетенном состоянии. А у нас таких десятки миллионов. Вот тогда, может быть, протестное движение получило бы какую-то более широкую социальную базу. Не только вот рассерженные горожане крупных городов, а те десятки миллионов, которые находятся в жутком, на грани выживания, прямо скажем.
Ну вот, ничего этого не сделано, и сейчас оппозиция готовится к акциям протеста перед инаугурацией, при том, что многие участники митингов и на Болотной, и на проспекте Сахарова думают, что ничего изменить митингами уже нельзя, и все их акции никак на инаугурацию Путина не повлияют и никак не будут замечены. Но я знаю, Александр Евгеньевич, что вы, тем не менее, считаете, что на акцию протеста и 6 мая, и в последующие дни идти нужно, верно?
Верно. Нужно проголосовать еще раз, выйти на акцию, выйти на площади, просто-напросто еще раз показать этому нелегальному преступному режиму, показать, что нас много, показать, что мы, несмотря на некоторую разновекторность нашего движения, мы все равно консолидированы, мы все равно едины. И будет марш, и люди пройдут по Якиманке и придут на Болотную. Вот, и есть группа людей, которые собираются выйти на Манежную площадь. Я никого из них не вправе осуждать там за попытки расколы или перетягивание одеяла на себя, это, тем не менее, проявление нашей гражданской позиции. Это наше моральное право. Это наше нравственное право, в конце концов. Там право на бесчестие, а у нас право на правду. И вот эту вот правду мы готовы продемонстрировать ногами. Это нужно сделать. Ему нужно показать, что нас много. Ему нужно показать, что мы не согласны. Посмотрим, как он будет себя вести. Понимаете, это будет такой хороший укол, стимул, да, вот говоря именно этим латинским словом в его прямом значении. Острая палочка, да, для оживления осла. Вот пусть этот стимул воткнется ему в одно место, под ребра или куда-нибудь пониже. Пусть он знает об этом, пусть он об этом постоянно помнит. Мы по-прежнему, говоря сетевым языком, будем продолжать раскачивать его лодку.
О политической активности в России накануне инаугурации Владимира Путина говорил историк Александр Цвиров, с ним беседовал Дмитрий Волчек.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Информационную программу «Свобода в полдень» продолжит обзор блогов «Самое интересное за неделю» в русскоязычной блогосфере.
Русская блогосфера возмущена тем, что президент Медведев наградил главу Центризбиркома Владимира Чурова орденом Александра Невского. Реакция ожидаемая, учитывая, что рейтинг волшебника среди блогеров значительно ниже пресловутых 146%, пишет пользователь Сенат Перм.
Орден украсит мужественную грудь героя, сказавшего: «Извращенная фантазия мелких людишек, которые сомневаются в нашей честности, меня мало интересует». Конечно, Чуров заслужил награду покруче, например, звание Героя России. Плюнуть так, чтобы разом вся страна утерлась, это вам не псов-рыцарей по льду гонять.
Ему вторит пользователь Здравком.
Я не знаю, что лично Медведев ставит в заслугу этим господам, но я точно знаю, что за фальсификацию выборов ордена не дают. За пытки и убийства задержанных граждан награждать тоже не принято. Да и за манипулирование СМИ наград не получают. Сегодня президент учредил еще один орден – Святой Великомученицы Екатерины и специальный знак отличия за благодеяние. Награждать им будут за миротворческую и благотворительную деятельность. Теперь даже трудно предположить, кого могут причислить к благодетелям и благотворителям нации.
Российская блогосфера обсуждает решение кандидата в мэры Омска, блогера Ильи Варламова, отказаться от участия в выборах из-за невозможности собрать необходимое количество подписей. Эта новость появилась на странице в живом журнале одного из руководителей предвыборного штаба Варламова Максима Каца.
В штаб стало приходить большое количество подписей в пачках от одного сборщика. Мы заподозрили неладное и решили проверить листы. Быстро обнаружили, что даты на многих листах совпадают. Подписи кто-то, очевидно, сидел и рисовал. Это означает, что реально у нас нет 3000 честных подписей, а примерно 1500. Все платные сборщики сообщали, что «ну, вы же понимаете, как это делается, у нас тут база». Именно так собираются 10 тысяч подписей за 6 дней.
В блоге Варламов рассказал и о других причинах отказа от участия в выборах. По его словам, решение о вступлении в предвыборную борьбу за пост мэра Омска было принято по итогам интернет-праймерис. Но кроме блогеров, его почти никто не поддержал. Блогеры противоречиво отреагировали на невозможность штаба Варламова собрать подписи. Интернет-пользователь с ником Сневолин написал:
«Не платить волонтерам за работу – это какой-то юношеский идеализм. Мистический ветер в голове. Странно такое слышать от бизнесмена Варламова».
Блогер Ростислав похвалил кандидата в мэры Омска за честность.
«Серьезные выборы – это не в ЖЖ посты писать. Тут работать надо, уметь кадры находить, которые не обманывают, и закон о выборах знать, и судебную практику, и еще много чего. Но молодцы, что сдались честно».
На странице в ЖЖ журналист «Новой газеты» Ирак Муртазин подверг штаб Варламова критике. Он считает провалом организаторов невозможность собрать подписи. Их заявление о невозможности сделать это честно, по мнению Муртазина, компрометирует всех участников выборного процесса.
«Очень возмутило, что Варламов и Кац, вместо того, чтобы признать, что они не смогли организовать сбор подписей, что люди не хотят подписываться за совершенно неизвестного человека, начали обвинять других, что честно собрать подписи невозможно. То есть заведомо говорить, что тот, кто собрал подписи, это заведомо жулик, который там нарисовал подпись. Ну, вообще сейчас это выглядит вот именно как дискредитация протестного движения. Потому что, ну, кто такой Варламов? Варламов – это интернет-герой, интернет-лидер, он топовый блогер. В блогосфере его хорошо знают. А получается, что когда он вышел в реальную жизнь, там оказалось, он никому не известен. Более того, он не смог собрать подписи. И это дает основание, в общем-то, противникам лидеров, вышедших из блогосферы, обвинять в том, что они ни на что не способны. Что они не способны даже подписи собрать. Что ж тут говорить о том, чтобы управлять городом, быть депутатами всех уровней и идти во власть. Поэтому-то я возмутился и написал, что нельзя свои собственные просчеты, отсутствие своих организаторских способностей перекладывать на других. И нельзя замазывать всех остальных. Навальный, я уверен, если бы перед ним стояла задача там собрать 10 тысяч подписей, он собрал бы их легко, потому что не только лидер из блогосферы, но, в принципе, и организатор неплохой».
Это было мнение журналиста «Новой газеты» Ирака Муртазина по поводу выхода из предвыборной борьбы блогера Ильи Варламова из-за невозможности собрать в Омске 10 тысяч подписей в свою поддержку.
Обзор самых интересных тем в русскоязычной блогосфере за минувшую неделю подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Время напомнить основные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция в Москве готовится провести сегодня, накануне инаугурации президента России, акцию «Марш миллионов». Активисты из разных российских регионов сообщают, что власти препятствуют их выезду в столицу. Сообщается о задержаниях участников акции в поддержку московского марша во Владивостоке и Хабаровске. В Махачкале взорвался автомобиль, ранен водитель. Правоохранительные органы Дагестана не исключают, что сработало взрывное устройство. В Москве на Красной площади сегодня состоялась генеральная репетиция Парада Победы, который пройдет 9 мая. В центре города было ограничено движение транспорта.
Главнокомандующим военно-воздушными силами России назначил генерал Виктор Бондарев, а главнокомандующим военно-морским флотом вице-адмирал Виктор Чирков. Указы об этих назначениях подписал сегодня в последний день своего президентства Дмитрий Медведев. В Сирии правительственные войска применили слезоточивый газ, чтобы разогнать несколько тысяч участников двух похоронных процессий в Дамаске. Хоронили 9 убитых демонстрантов. В Армении сегодня проходят парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство. А во Франции сегодня второй тур президентских выборов. На них соперничают действующий глава государства Николя Саркози и кандидат от социалистов Франсуа Олланд. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Архитектурная школа. Что важнее, этика или эстетика? Какими навыками должен владеть современный архитектор? Проектирование, искусство или ремесло? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 6 мая в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. И в конце нашего эфира мы вернемся к нашим традиционным воскресным рубрикам «Самые интересные книги, увидевшие в последнее время свет в России и за рубежом». В издательстве Гарвардского университета опубликована книга американского историка, преподавателя международных отношений в Стамбульском университете Билкент Шона Макмина «Русские корни Первой мировой войны». Автор утверждает, что в развязывании одного из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов 20 века Россия виновата не меньше Германии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Эта книга навсегда изменит ваш взгляд на мировую историю и роль России в Первой мировой войне, написана на титульной странице вышедшей недавно книги историка Шона Макмикина. Автор считает, что главной движущей силой военного конфликта начала 20 века стала Российская империя, мечтавшая о новом разделе мира. Он пишет: «Русские претендовали на наследство в то время слабой Османской империи. Они считали себя законными наследниками Константинополя, так как через Босфор и Дарданеллы шел экспорт российского зерна и других жизненно важных для Москвы товаров. Россия надеялась, что с позиции силы сможет претендовать на турецкие проливы еще раньше, чем Стамбул успеет вступить в войну на стороне Австрии. Балканская пороховая бочка дала повод осуществить давние планы. Министерство иностранных дел России подготовило тайный план захвата нескольких островов в Эгейском море и турецких проливов. Из-за нехватки средств для достижения такой масштабной цели аннексию решили выполнить силами англо-французского десанта, который должен был высадиться на полуострове Галлиполи. Россия начала мобилизацию раньше Германии и Австрии летом 1914 года. В книге вы пишете о роли российского правительства и членов кабинета министров, которые, по вашему мнению, подтолкнули царя начать всеобщую мобилизацию населения. Историк Шон Макмикин.
По-моему, Сазонов не был таким агрессивным человеком по поводу вот войны. Его психология, вот история войны в Балканах, ну то есть Первая Балканская война, Вторая Балканская война, была очень важна. Он не хотел войну, он был немножко пассивным, он ничего не сделал. Панславистские газеты и так далее атакировали Сазонов. По-моему, Сазонов хотел что-то доказать, что он не таким слабым человеком. У него была репутация не очень агрессивный человек. Николай его слышал и как бы верил. Если Сазонов стал напротив войны, тогда Николай ничего не сделал бы. Я думаю, что наконец-то решение Сазонов было самое главное. Что Николай следовал совет Сазонова. Были вот люди, ну как Кривошеин, были люди тоже Родзянко в Думе. Все были вот в War Party, значит война. И генеральная мобилизация 29 июля, потому что царь Николай даже передумал. Он сам понял важность этого вопроса для России, наконец. Французский вот посол Палеолог сказал, что царь Николай понял, что это война значит, чтобы миллионы людей вот умерли. И он передумал. Сазонов, Родзянко, Кривошеин, они все ему сказали, что абсолютно нужно мобилизироваться. Трагедия, что эти люди все одинаковые, ему сказали, что нужно мобилизироваться. Может быть, они думали, что война только несколько месяцев происходит.
Согласно общепринятому изложению исторических фактов, за Первую мировую войну несет ответственность Германия, так как она способствовала ухудшению отношений Австро-Венгрии и Сербии после убийства в Сараево престолонаследника Франца Фердинанда. Какого мнения придерживаетесь вы?
Они обе ответственны, по-моему. Это просто в традиционной книге. Но это все говорят, что в Германии ответственность может быть 90%. Где-то так. Я думаю, что это больше 50-50. Или, может быть, чуть-чуть России больше ответственности, чем Германии.
Книга, о которой мы говорим, это уже ваша вторая книга, посвященная российской истории. Первая была о роли большевиков в Октябрьской революции. Вы использовали материалы из российских архивов.
Архив внешней политики Российской империи. Там даже есть сложности. Нельзя компьютер, нельзя сделать ксерокопии. Только можно, карандаш. И тоже доступно это трудно. В этом году вот Австрия закрывает. В 4 года, я думаю, это будет совсем закрыт. Мне повезло, что я там мог работать.
Историк Шон Макмикин рассказывал о своей книге «Русские корни Первой мировой войны», которая была опубликована в издательстве Гарвардского университета. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» завершит рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово». Грядущее партийное разнообразие с точки зрения лингвиста.
Четвертого апреля вступил в силу закон, который существенно облегчает процедуру регистрации политических партий. Результат не замедлил сказаться. В Министерстве юстиции буквально хлынул поток соответствующих заявок. В последние годы в России было только 7 зарегистрированных партий. Тем любопытнее присмотреться к списку претендентов. Вот несколько взятых наугад названий. Политическая партия «Всемирное братство казачьего и офицерского спецназа». Спецназа, Народная партия России, Коммунистическая партия за социальную справедливость и, наконец, Россия без мракобесия. Какие названия партий лингвисты признают удачными, а какие нет? Об этом спросим старшего научного сотрудника Института русского языка РАН Нину Розану.
Вопрос выбора названия для партии – это вопрос, конечно, очень серьезный. Ведь партия должна активно взаимодействовать с обществом, со своим электоратом, вести с ним диалог. А вот любой диалог, любое общение предполагает всегда 3 участников. Во-первых, это тот, кто посылает сообщение, то есть говорящий, адресант. Во-вторых, это тот, кто получает сообщение, это адресат или слушающий. И, наконец, 3-й участник, очень важный, это само сообщение, то есть предмет коммуникации. Вот этот вот коммуникативный процесс можно обозначить формулой «кто», «кому», «о чем». Идеальное название партии должно включать в себя все эти 3 семантических компонента. То есть название партии должно быть мотивировано. Иными словами, название должно объяснять избирателю, каков состав членов партии, то есть кто, вот компонент кто, каков электорат, интересы которого отстаивает партия, то есть компонент кому, а также политическая платформа и политические цели, то есть компонент о чем. И если присутствуют, хотя бы 2 вот компонента из 3, то название информативно, мы можем понять, что это за партия, какие ее цели и задачи.
Давайте тогда рассмотрим упомянутую мною Народная партия России. Она этим критериям соответствует?
Боюсь, что не совсем. Потому что если говорить о целях и задачах, то есть предмет коммуникации, о чем, совершенно непонятны эти цели и задачи и политическая платформа партии. Пожалуй, здесь только намек на электорат. То есть вот широкие народные массы России, вот, пожалуй, и все. Так что оно, конечно, не очень информативно и, как говорят лингвисты, не референтно. Есть партии, которые включают такие красивые слова, как рабочий, демократический, свободный, справедливость, ответственность. Но это, в общем, все очень красивые слова, не более того. Они ничего не говорят нам о реальных задачах партии. партии.
Ну а кроме того, когда слишком часто в названиях самых разных структур используется одно и то же слово, это вводит людей в заблуждение. Эти слова становятся стертыми, они перестают восприниматься как слово «Россия». Уж в каких только сочетаниях мы ее не встречали.
Да, безусловно. Вот я тоже посмотрела вот этот список новых партий. Многие названия здесь строятся не по принципу прояснения для избирателей своей политической платформы, а просто по принципу привлечения к себе внимания любым путем. Во многих названиях используются такие хорошо нам знакомые из языка рекламы вот разные рекламные стратегии.
Например?
Как раз то, о чем вы говорите. Значительное место в названиях партии занимают вот такие красивые слова, которые имеют в сознании людей положительный оценочный ореол. Это, конечно, Россия, Отечество, Народный и так далее. Но вот они абсолютно безреферентные в данном контексте. Патриотическая партия России, например. Вот есть партия, название которой составляет аббревиатура «ЧЕСТНО». Ну, слово «честно» получается. И она тут же расшифровывается. «Человек, справедливость, ответственность». Ну, просто вот набор очень хороших слов. Есть, например, «Партия мира и единства». И даже замечательная «Партия любви».
Вы сказали, что зачастую используются рекламные стратегии. Но разве для того, чтобы название было удачным, оно не должно быть броским, запоминающимся, отличающимся от всех других?
Конечно, было бы хорошо, чтобы оно запоминалось, но мне кажется, что все-таки процесс выбора в Государственную Думу, выбора политического курса страны предполагает... Прежде всего, выбор сознательный, и поэтому название должно быть прежде всего информативно, содержательно, а уже потом своим положительным содержанием, удовлетворяющим интересам людей, оно должно как-то влиять на их выбор. А когда в названии содержатся такие скрытые манипулятивные приемы рекламного характера, мне кажется, это просто обман избирателя. Хочу привести такой забавный пример. Вот в этом списке есть название партии «Умная Россия». В этом названии спрятана манипулятивная стратегия. Создатели партии как бы хотят сказать, если ты считаешь себя умным, то голосуй за нас.
Мне вспомнился другой слоган «Выбирай сердцем». Так вот, получается, что когда партию называют как-нибудь вроде «Умная Россия», предполагается, что люди должны выбирать сердцем, а не умом.
К сожалению, да. И вот в связи с этим я хочу вспомнить одну реплику из монолога Михаила Жванецкого. «У нас в стране пока нет взглядов. Люди делятся по партиям в зависимости от обид». По-моему, это очень точно и, увы, грустно.
Так считает Нина Розанова, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. В 15 часов специальный эфир, посвященный «Маршу миллионов», а через 7 минут о том, как зарождалась новая волна протестов в России, в программе Вероники Баде «Общественное мнение».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционеры ранее отменили все акции, которые были запланированы.
Турецкий Красный полумесяц начал сбор крови раненым сирийцам, которые находятся...
За неделю до выборов господин Строскан начинает...
Повесьте следствие. В 2008 году, будучи еще бизнесменом...
Они скандировали «Содомия не пройдет», «Православие или смерть» и другие лозунги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».